Добрый день, братья и сестры. Придется вспомнить, что на выступлении Андрея Александровича Горбачева, кандидата богословских наук, преподавателя Тульской духовной семинарии, а еще и руководителя курсов при храме в городе Щекино, я отвечал в 26 частях. Очень подробно разобрал его выступление на этих курсах, в мельчайших деталях привел очень много доказательств его неправоты, обличил его в очень серьезных ошибках, в заблуждениях, обличил его в том, что он не знает творения святых отцов, не приводит доказательства из творения святых отцов, а вместо святых отцов у него поэты Есенин, Пушкин, вплоть до Маугли, даже Ницше, он ссылался на него, вот такой богослов. Также он совершенно не мог разобраться в том, как устроена с точки зрения нашей веры, с точки зрения православия, наша школа покаяния, и начал сравнивать нашу методику работы, начал сравнивать с методистом Франклином, с анонимными алкоголиками, с какими-то там тренингами психологическими, с буддистами и прочее. То есть вот это такие методы оценки, они говорят о том, что как эксперт он просто не состоявшийся эксперт вообще. А в теме аскетики он просто, просто вообще никогда не разбирался, он ее не понимает, он с ней просто не знаком. И вот взялся такой человек быть экспертом. По мере того, как я разбирал все его высказывания из того первого его выступления, я больше и больше приходил к убеждению, что этого человека не убедить, не исправить невозможно. Он никогда не примет никаких обличений. Он до такой степени убежден в своей правоте, и даже нисколько в ней не сомневается, что все мои доказательства, я так и предполагал, он просто их не сможет принять. Он убежден, что он прав. И он абсолютно убежден, что я не прав. И вся наша практика, которой мы занимаемся уже очень много лет, в приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в городе Екатеринбурге, вся эта практика, он абсолютно убежден, она неправильная. Она не может давать никакого добра, никакой пользы. Здесь могут люди только повреждаться. Его вот эта идея вредоносности нашей школы покаяния, либо она у него у самого родилась, либо он ее прихватил от Дворкина, лжесектоведа Дворкина, который первый начал вот эту вражду против нашей школы покаяния, тоже здесь не был никогда, не приезжал, хотя его приглашали. Так и Андрея Александровича Горбачева, увидев его такую настроенность безапелляционную против нашей школы, я пригласил его в телефонном разговоре, чтобы он приехал. Потому что невозможно понять, что происходит, не побывав на месте. Судить о таких серьезных вещах, о такой глубокой, серьезной практике, в которую были включены несколько сотен человек. На момент моего ухода из прихода, увольнения в 2010 году, было 500 человек. Школа работала очень активно, практически в полную мощность, преподаватели просто задыхались. Настоятель всех искренне очень приглашал в эту школу покаяния. Уже все прихожане были охвачены, а новые и новые люди приходили, и каждый год приход увеличился на 100 человек. И это не просто захожане, которые стояли или не понимая, что происходит, и ставили свечки. Это все те люди, которые реально готовились к таинствам. Они реально вели борьбу со своими грехами и страстями. Они прекратили совершать смертные грехи. Они регулярно причащались святых Христовых тайн. И мы видели эти плоды. Мало того, не просто приход увеличивался, но у нас увеличивался опыт, увеличивались знания, практически приемы этой работы. Постепенно и постепенно, когда работа ведется, люди приобретают навык. И те, кто были прихожанами, постепенно укреплялись и становились нормальными членами общества, начинали создавать семьи, рожать детей, работать, как нормальные люди на работе, прекращали пить. Некоторые из них были наркоманами, бросили это все, были преступниками, прекратили, в тюрьму перестали ходить второй, там, третий, четвертый, пятый раз. То есть плоды были огромные. Приход сформировался благодаря школе покаяния. Приход сформировался как действительно покаянная семья. Это было видно всем вновь пришедшим или приехавшим из других городов, чтобы посмотреть, потому что постепенно информация распространялась, и из других храмов приезжали люди, из областных городов области, и из других городов, из других областей приезжали люди. Они говорили: у вас в храме другая обстановка. Вот я сам лично многократно слышал такие отзывы. Я говорю, ну чем отличается обстановка в нашем храме от обстановки в других храмах? Мне, чтобы как бы самому делать вывод, это надо было вспомнить, где раньше я когда был в храмах и как там это все выглядело. Но поскольку прошло к тому моменту уже много, достаточно много лет, то вспоминать там какие-то нюансы того, что происходит обычно в храмах или что я видел раньше, не хотелось. Я уже жил вот этой реальной жизнью приходской, храмовой, вот той обстановкой, той атмосферой, которая была в нашем приходе. И мне всегда было интересно спросить, а что вы тут особенного-то заметили? Ну, расскажите, как на ваш взгляд? И вот люди, вновь пришедшие, они всегда отмечали, в храме существует какой-то настрой, у прихожан особый настрой. То, что нет шума, то, что никто не бегает, не шоркается там, не кричат дети, то, что не отвлекают от молитвы, от богослужения, это все как бы внешняя дисциплина, это понятно, это очень хорошо. Но все стоят во внимании, сосредоточены, опустив головы. Почему у вас головы-то все, говорят, люди опустили? Говорю, ну как, если многие из наших прихожан обучаются внутреннему деланию на определенном этапе своего духовного развития, то понятно, что, стоя в храме на богослужении, они тоже стараются молиться. Молиться внутренней молитве. Это помогает сосредоточиться, помогает более искренне участвовать в богослужении, параллельно, как бы понимая все происходящее, не улетая тут никуда, не падая в обморок. Вот эта вся обстановка, вся атмосфера молитвенности, она отмечалась всеми вновь пришедшими людьми. Ну, конечно, кто не был настроен как-то противоположно. Вот все, кто нападали на нас, они отказались приезжать. Они отказались лично приходить и смотреть. Это странный очень такой показатель того, что критиканы, они не критики, они критиканы. У них цель была кусать, гнобить, оскорблять, клеветать, лгать. Почему? Кто их раздражал на это дело? Я так думаю, что их раздражали злые духи. И сегодня раздражают злые духи. Потому что они всегда ненавидят покаяние. Потому что покаянием человек выходит из-под власти злых духов, он начинает спасаться, он входит тесными вратами, идет узким путем. Именно такой путь спасения заповедовал Господь. А те, кто нападают, они широкими вратами вошли в церковь, здесь на земле, и пошли пространным путем. Они идут этим пространным путем, и, в общем-то, все их устраивает, все нормально, все удобно. Страсти их подпитываются на этом широком пространном пути, они в нас еще кидают камнями. С этого широкого пути швыряют в нас камнями, потому что мы вольно или невольно обличали всех других, потому что мы шли тесным путем, и это было видно. Вот с той персональной работы, начиная персональной работы с человеком от самого начала, как только он приходил в храм, и в продолжении всего последующего пребывания, всех лет пребывания человека в храме, его всегда кто-то опекал, ему всегда кто-то помогал, в его проблемах всегда разбирались, ему оказывали поддержку, содействие не только в духовных вопросах, но и в его жизненных, в производственных его делах, в семейных отношениях. Воспитание детей, в уходе за своими престарелыми, вплоть до там, каких-то совершенно обычных материальных вещей. Люди приходили с любыми бедами. Эти беды выслушивали, эти беды людей терпели, эти беды помогали им нести, учили, как понести вот этот крест земной жизни с верой во Христа, с покаянием. Потому что покаяние приближает к людям Бога, приближает благодать, и Бог начинает содействовать человеку. И люди становятся способны терпеть разные, разнообразные искушения, вплоть до невероятных, тяжелейших. Я за прошедшие годы наслушался столько самых страшных историй жизненных, что порой даже меня вот трепет охватывал. Я думаю, вот примерить на себя вот эту ситуацию, я бы вообще потянул такое или нет? Как они живут вообще? Как они это все терпят? Как они не отчаиваются? Почему они готовы дальше нести? Почему? Как? Ну, потому что люди хотят спасаться. Люди стали хотеть спасаться. Тема спасения стала основой их жизни. Она вошла в их жизнь. Люди научились жить с верой в Господа Иисуса Христа. Делать любые жизненные дела с памятью о Христе, призывая Христа, прося Бога о милости и помощи. Вот такое сочетание веры с покаянием человека, с реальной жизнью. Мы все это видели на своих глазах. Поэтому, имея такие серьезные плоды Мы и ужасаемся просто тому, что со стороны какие-то верхогляды, не понимающие даже в теме покаяния ничего, даже не читавшие трудов святых отцов-аскетов, в частности, игнорирующие святителя Игнатия или бегло его проскочившие, из всех творений, из пяти томов, не желая видеть ничего, выбрасывая все, уцепившись там за какое-то письмо, о которой святитель Игнатий написал мирянке, знакомой для него женщине, которая в возрасте, уже в преклонном возрасте, со слабой верой, и он ей дает специфические рекомендации в соответствии с ее духовным состоянием, вот уцепившись только за это письмо, говорят, вот же, вот, вот, а вы все это нарушаете. Получается, что вот эти критики, критикан, надо сказать, отвергают все пять томов, вот это тяжеловесное такое фундаментальное учение святителя Игнатия. Причем у меня упрекают, что а че уперся в одного святителя Игнатия? Да у меня вот проблем нет искать какие-то доказательства правильности учения святителя Игнатия. Потому что, читая его тексты, я вижу, что он постоянно ссылается на других отцов, которые были до него, на древних отцов. У него целый отечник есть. Как доказательство, вот они, множество цитат, которые он собирал с юности. И на основании вот этих знаний и творений святых отцов, которые он читал также с юных лет, он аскетику эту смог описать, прожив ее лично, испытав ее на множестве других людей, отточив за долгие годы своего духовничества и незадолго перед кончиной, специально выбравший такое место, где бы ему никто не мешал откорректировать, отредактировать все свои статьи, собрать их в сборники и предложить к изданию. Это уникальнейший опыт недавней нашей жизни в церкви, недавней, но самой близкой к нам, что ли. Именно опыт такого правильного основательного подхода к покаянию. Не просто вот покаяние и все, и без всяких деталей, и того, из чего оно состоит, а детальное описание. И когда говорят, что ну, святитель Игнатий вообще для монахов писал, или он только там для 19 века, а может, он писал для 5 века, может, до этого еще докатимся. Нет, в предисловии к своим изданиям он пишет, что он как раз желает, чтобы этими трудами пользовались не только монахи, а вообще все христиане. Это его личные слова. И не нужно обманывать никого. Сами себя обманули, ну, это ваше дело. Мы точно знаем, что мирянам это доступно. Если вы сами не делали это никогда и не понимаете, и даже в теории это не понимаете, тем более на практике не применяли, живете какой-то другой практикой, совершенно другой практикой, противоположной, когда страсти у вас сохраняются, когда порой смертные грехи сохраняются, вы никогда не вместите в себя учение святителя Игнатия, аскетическое учение его. Еще раз подчеркну, он основывался на многих древних отцах, аскетах. И у меня нет вот такой задачи проверять его, святителя Игнатия, правильно он там взял цитаты, привел или нет. Я полностью доверяю его творениям. Я без всякого сомнения стал их применять на себе, увидев положительные результаты, зная, как страдают люди и знакомые, и близкие, и дальние, и родственники. Всем желающим я стал предлагать то, что я на себе испытал, научившись святителя Игнатия. В результате так вот процесс постепенно он оформился в достаточно широкую такую деятельность, которая была учреждена официально в приходе. Поэтому остается скорбеть о тех людях, которые не понимают этого всего, кидаются камнями, забрасывают нас палками, грязью всякой и хотят убедить нас в том, что мы ошибаемся. Как вы нас можете убедить, если мы видим плоды не только на себе лично, на сотнях других людей, сотнях, только в нашем приходе? Поэтому вот, сделав такое вступление, я перейду к комментариям, к новому заявлению Андрея Александровича Горбачева, которое появилось у него недавно на его канале, в котором он за 39 минут, ну будем говорить округленно, за 40 минут допустил порядка 50 пунктов лжи. Я было не хотел ему отвечать. Вот после того, как я 26 вот этих вот ему ответов сделал, он на них сделал один ответ. Назвал его так, что вот один ответ на 26 там, частей. Я вот тот ответ я не смотрел. И прошло с того момента, как он его выставил, 3 месяца. Я его не смотрел, ну, потому что не считал это необходимым, не считал это нужным. Много было других дел. Я думаю, да какая разница, подождет, у меня нет спешки, у меня нет вот желания с ним что-то там полемизировать, спорить, в чем его обличать. В 26 частях я его обличил, ну, сверх чем достаточно. И понимая, что он, наверное, ничего не примет. Он принял только одно. Потом я покажу, это смешной факт, который он принял. Все остальное он отверг. Итак, я подумал, что я не буду отвечать, не буду торопиться. Когда-нибудь, может быть, я посмотрю этот его ответ. Но потом, если там увижу какие-то опять криминальные вещи с точки зрения оскорбления истины, я на них отвечу. А тут появилось неожиданно новое видео, следующее уже, в котором он в течение 40 минут, он ну, примерно то же самое говорит, но, видимо, у него как-то скопилось, это собралось. И он здесь за эти 40 минут 50 пунктов лжи произносит. И вот это третий, вот это, да, третий уже, получается, на первый я ответил 26 частей, второй я не смотрел и до сих пор не смотрел. И вот это третий. Вот это третий мне ссылку прислали, и я думаю, я его посмотрю. И почему я решил его посмотреть? Потому что накануне мне позвонил сам Андрей Александрович. Я так, честно говоря, и поджидал, что он, наверное, позвонит, потому что если 3 месяца я ему не отвечаю на его второе заявление, то, ну, наверное, он как-то заволнуется, может, беспокоится, может, ему хочется, чтобы я ответил ему. Думаю, наверное, позвонит. Ну, пока не звонит, думаю, я не буду возиться тут, потому что не хочется с этим связываться, много работы. И вдруг вот он звонит. Звонит, говорит, ну, как у вас здоровье, Сергей Михайлович, такой доброжелательный, такой это открытый. Мы с ним вообще мило, любезно поговорили несколько минут. Я сказал, что, ну, просто нет времени. Я еще до сих пор не смотрел. Поджидая ваш звонок, думаю, надеюсь, что вы, наверное, все-таки позвоните рано или поздно и попросите у меня комментариев на ваше второе выступление. А потом говорю, вот состояние здоровья медленно, постепенно восстанавливается. 50%, как я считаю, по своим ощущениям, оно восстановилось от того, что было раньше. Вот за эти 2 года, вот после того серьезного сбоя с вестибулярным аппаратом и далее с давлением, 50%. От живого общения личного я до сих пор уклоняюсь. Я его так и не начал. Поездки, естественно, никакие невозможны в этом состоянии. Вот. А письменно я начал отвечать. Я ему в разговоре сказал, вот нет времени посмотреть даже то ваше видео. Разговор совершенно был доброжелательный, почти дружеский. Я говорю, вот сейчас на почте 500 писем непрочитанных и неотвеченных. Это только электронная почта. А сколько их там идет на WhatsApp, на Skype, сколько еще смс-ок по телефону, это, ну, я говорю, если все сложить, это просто не пересчитать. Просто не пересчитать. Потому что как только я начал письменно отвечать на вопросы людей, ну, сообразили все, ну, что если устно человек не разговаривает, мы будем хоть письменно спрашивать. И вот я завяз вот в этих письменных ответах. Вот, поэтому я говорю, вам не отвечал. Но раз вы позвонили, я все-таки постараюсь найти время и подготовить вам ответ. И вдруг бах, выходит неожиданно вот это третье его выступление. Я думаю, все равно же обещал человеку, что второе посмотрю, отвечу. Ну, думаю, третий более свежий, посмотрю его. Начал его смотреть и был просто в ужасе. Просто был в ужасе. Пока я смотрел вот это вот его выступление третье, я там навскидку... Просто так вот. Я примерно ну, 15-20 вот этих его пунктов лжи я зафиксировал. Ну, не меньше 20, ну 15-20, наверное, есть. Это ложь. Это просто откровенная ложь. Но отец лжи – дьявол. Как может человек вот так вот... Я прямо просто буду говорить, и вчера ему об этом сказал, он врал. Вчера ему по телефону так и сказал. Вы же врали, говорю. Я-то думал 15-20 поначалу, потом, когда я понял, что ну, надо отвечать, ну, потому что ну, нельзя же так вот вранье-то распространять, и вот они исправить, это уже понятно, ему это не поможет, но люди какие-то могут это посмотреть, послушать и соблазниться, ну просто ну, врать-то просто же нельзя, это же просто ну, неприлично, вот даже в обществе, с врунами, которые по жизни вот, врут, с ними перестают общаться. Но человек все время врет, ну как ему доверять? Как на него можно положиться-то? Как вообще можно слушать его? Потому что же, ну, надо все время ухо держать востро. Если этот врун, он уже постоянно, как бы не постоянно, а много раз себя запятнал вот этим враньем, надо же быть настороже. Он все, что он говорит, надо фильтровать. Надо критически к этому подходить. Но если он так легко врет, и это у него как бы стиль его жизни, стиль его мышления, состояние ума, так он вот хоть что может наврать. Ты послушаешь его, ты ему поверишь, начнешь предпринимать какие-то действия в ответ на эту информацию, которую он сказал, и ты ошибешься, потому что он врал. А он врет вот как-то просто так. У него как-то вот ну, такой стиль жизни, такое свойство ума. И поэтому, посмотрев вот это все, я думаю, мне надо садиться и отвечать человеку. Просто, ну, это кажется запредельно, 15-20, как мне показалось, пунктов лжи. Ну, это что-то слишком уже за 40 минут. И я начал внимательно, просматривая это третье видео, начал внимательно уже вести конспект. Выписывать конкретно те фразы, в которых я вижу ложь. И когда я их все выписал, я их решил пересчитать, потому что я вижу, что ну, тут не 15, не 20. Это толстый достаточно пакет. И когда я их пересчитал, я их обнаружил 50. За 50 перевалило, но я там не абсолютно точно считал. В отдельных пунктах есть 2, например, примеры лжи. Может, чуть больше 50 там. Но когда я посчитал и обнаружил, что это 50, я просто был, просто был поражен. Человек в возрасте с седой бородой, имеющий семью, многодетный причем, кандидат богословских наук, преподаватель Тульской духовной семинарии, преподаватель курсов у себя в храме в городе Щекино, показывающий себя, ну, как какой-то там знаток, что ли, назначивший себя экспертом нашей школы покаяния, экспертом в области аскетики, как-то себя назначил, кто его назначал, не знаю, где у него лицензия есть, может, он образование где-то получал аскетическое, как он взялся инспектировать ту тему, в которой он просто ничего не соображает и нигде ее не изучал. По верхам, если только где-то проскочил, тут посмотрел в интернете, там посмотрел. И после этого сделал вывод, что точно это все у них там гибельно, да? Вот на таком уровне. И вот такой человек, вот он делает запись 40-минутную, и там 50 пунктов лжи. Неточная цифра, повторяюсь. Из них порядка 40. Вот я уже сегодня готовился, их разделил. Порядка 40 – это та ложь, которая касается или меня, или школы покаяния. И 10 примерно – это те, которые касаются святых отцов. Это вообще меня потрясает. Это такое бесстыдство. Это такая наглость, даже сказать. Это такая дерзость. Потому что злоречить другого человека – вот меня, например, это уже смертный грех. Это уже смертный грех. Врать на другого человека, лгать вот откровенно, это уже смертный грех. Это злоречие. Один раз что-то сказал не то, ну, признал, извинился, ладно, все. Но когда это делается многократно, да, в 3 приема уже это делается, да еще и 40 таких случаев в одной записи, это злоречие совершенно очевидное. Апостол говорит, что злоречивые Царство Божие не наследуют. Но он же злоречит еще и школу покаяния в целом. А в школе покаяния 500 человек. Он злоречит уже 500 человек, как бы впавших всех в какое-то безумие, помрачившихся, пострадавших или в какой-то прелести находившихся, погибающих, не спасающихся. Это же ой-ой-ой-ой-ой, надо бить тревогу, надо их там закрывать, разгонять там и прочее, прочее. Это же у них уже такой параноидальный такой настрой появляется. Надо спасать людей, да? Но это все люди, которых он злоречит. Но когда он переходит на хулу в отношении святых отцов и начинает злоречить святых отцов, это близко к хуле на Святого Духа. Потому что святых отцов злоречить, ну это какой-то запредел, по-моему, беспредел, что ли, как это назвать. Это реальное духовное повреждение какое-то у него. И он допускает себе вот эти вещи говорить об открыто в интернет, в запись. Они будут там лежать, храниться, кто-то их будет смотреть, кто-то будет соблазняться. И вот этим просто разрушается у нас основание нашей веры. Святоотеческое основание, оно просто уничтожается, разрушается. Потому что святые отцы говорили от Духа Святого. А он там будет заявлять, что да у них ошибок там было полно и повсеместно. Ну, примерно так. Я это не в этой записи буду говорить. Я выделил их специально отдельно. Они у него идут как бы отдельными кусками. Я их собрал вместе. Думаю, идти по его разорванной такой речи, лихорадочно кидающейся то в одну тему, то в другую. Я думаю, выдель-ка их отдельно. Это серьезный отдельный разговор, где он хулит святых отцов. А вот сегодня я хочу остановиться на тех предметах лжи, которые он допустил в отношении меня и школы покаяния. Вот у нас такая сегодня задача. Поэтому я прошу вас считать хотя бы примерно. Может, пальчики будете загибать. Хотя, если их только касающихся меня и школы 40, то пальчиков 4 раза придется загибать на двух руках. Ну, карандашиком может там отмечать, там бумажки, у кого есть желание. Я примерно буду пункты называть, чтобы вы так, уж не обязательно было считать, чтобы тоже ориентировались. Но проверяли бы меня. Если где-то покажут, что я перегибаю палку, ну, пожалуйста, я могу снять этот пункт, если окажется, что он, ну, не совсем ложь, что ли, не совсем откровенное вранье, а что-то такое между враньем и полуправдой, ну, примерно так. Ну, это уже, так сказать, детали. Вот. А основные вопросы, вот, которые я буду называть, они, на мой взгляд, являются откровенной просто ложью. Итак, начнем, чтобы время не терять, потому что работа огромная. Если у кого-то хватит терпения и желания, посмотрите. Ну, кому будет неинтересно, это совершенно не обязательно смотреть. Но я должен ему ответить. И ответить не лично, потому что он на достоянии общественности это все разместил. Но я должен буду отвечать также точно на общее обозрение. Итак, я просто выписал отдельные его высказывания. Они могут быть как бы несколько не систематизированы, могут быть какие-то скачки. Но это примерно как он говорил, вот так вот я и пошел их рассматривать. Вот. Я буду на каждом из них останавливаться и объяснять, в чем тут ложь. Какое вранье здесь содержится в этих словах. Ну, давайте начнем. Первое выражение. Лидер школы Сергей Михайлович Масленников. Вот это выражение, оно, мне кажется, враньем. Почему? Потому что вот это слово «лидер», оно свойственно либо спортсменам, либо каким-то сектантам, либо каким-то сообществам, которые вот стремятся к лидерству, стремятся чего-то достигнуть, перед кем-то там показаться, кого-то опередить, кого-то обогнать, например, больше прибыли приобрести или больше каких-то там голосов собрать или еще что-то. Лидер там в таком-то движении, лидер в таком-то деле, в таком-то успехе и так далее. Вот у нас лидерства никогда не было. И мы, как православные христиане, это лидерство отвергаем как тщеславие. Тщеславное самодовольство, с которым мы боремся. Поэтому понятие какое-то такое о первенстве, о лидерстве у нас исключено вообще. Ну, в соответствии с тем аскетическим учением отцов, которого мы держимся. Поэтому вот применение вот этого термина, что я какой-то лидер школы, ну, это клеймо. Клеймо, которое, ну, свойственно вот людям агрессивно настроенным ставить. Зачем? Ну, чтобы опять намек дать, что у них там что-то самостоятельное, что-то свое, что-то вне церкви, и что-то опасное и даже вредное. Ну, там, конечно, должен быть лидер. Это терминология Дворкина. Кстати, Андрей Александрович Горбачев учился в Свято-Тихоновском богословском университете, и Дворкин там преподавал, наверное, сектологию, может, еще что-то. И, конечно, у него терминология именно такая. Он как бы напичкан этими от лжесектоведа Дворкина знаниями, фразами. И вот он так и говорит. Вот чтобы уже окончательно опровергнуть вот это вот его заявление, которое он из раза в раз повторяет, ну, как и все они, собственно говоря, вот эти критиканы, я впервые покажу письменное благословение архиепископа Викентия на прошение отца Андрея Канева, которое он ему написал. Я его прочитаю сначала, потом покажу, чтобы все могли убедиться, что такое письменное благословение на школе покаяния действительно было. Об этом раньше никто не знал. И когда в 2007 году на нас устроили первое гонение и слили информацию в Федеральную службу безопасности и пытались представить нашу деятельность как сектантство, как вредное и опасное сектантство, будто бы у нас вообще никакого благословения нет, и мы самостоятельные. И когда на допросах Федеральной службы безопасности были представлены вот эти документы, а потом, когда они еще слили всю информацию в прокуратуру нашего района на предмет возбуждения двух уголовных дел, когда вот эти все документы были представлены, ну, естественно, всем стало понятно, что это все брехня. Назову вот этим словом. Брехня. И те, кто в 2007 году начали эту всю кампанию, ну, они заврались просто. Они просто заврались. Они до такой степени были помрачены в своем вот этом желании уничтожить школу, а лидер вот этих самых злодеев, бывший протоиерей Зайцев, потом он с женой расстался, сам себя снял, и есть видеокадры, где он занимается шугарингом. Шугаринг, что такое, можете посмотреть в интернете, кто не знает. Вот судьба вот этого человека. И вот он вел вот эту вот деятельность всю, по разрушению, он заявлял конкретно: «Я вашу школу покаяния уничтожу». Вот какая была его идея. И его подкреплял Дворкин. Они с ним работали в паре, в согласии. Дворкин приезжал в Екатеринбург, Они очень близкие знакомые. Зайцев был членом РАЦИРСа. И здесь местная организация РАЦИРСа, которая как бы тоже вела самостоятельную деятельность, как бы в епархии, но фактически самостоятельно работала. И никто его особо не контролировал. Если уж архиерей благословил школу покаяния, и в этой же епархии под руководством этого же архиерея начальник миссионерского отдела Зайцев бомбил эту же школу, то понятно, что это он, обособившаяся там личность, структура, миссионерский отдел, который, невзирая на благословение правящего архиерея, ну, занимался уничтожением того, чего благословил правящий архиерей. Вот где сектантство-то. Вот где люди, которые презирают благословение даже правящего архиерея, не имеют свои взгляды, свои понятия. Очень жаль, что в те времена настоятелю, отцу Андрею Каневу, почему-то не удалось прямо у правящего архиерея встретиться вот с этим Зайцевым и пожаловаться правящему архиерею на все его дела, вот на все эти беззаконные дела, что правящий архиерей бы тогда запретил бы ему это все делать, а он за спиной правящего архиерея все это нагло делал. И в ФСБ, значит, слили, еще раз повторяю, и на допросы мне пришлось ходить, и объясняться, и оправдываться. И мне там как бы в определенном смысле было сказано, что лучше мне вот это оставить. Мне лучше, понимаете, намек какой, шантаж. Для меня будет лучше, если я вот это я оставлю. Вот, ну и уже в прокуратуре только удалось объяснить, что тут никакой самостоятельности нет. Итак, вот я прочитаю это прошение. И покажу его с благословением правящего архиерея. Его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Викентию, архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому, настоятелю храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах, священника Андрея Канева, прошение. Ваше высокопреосвященство, смиренно спрашиваю вашего благословения на создание при нашем храме ежегодных городских курсов школы покаяния. То, что городских было понятно, что не только для нашего прихода, и вообще все желающие могут приходить, то все это было указано честно. Цель школы – подготовка ко святому крещению некрещенных, глубокое воцерковление и подготовка к таинствам церкви и христианской жизни людей, давно крещенных, но не знающих о Христе и его церкви, жизни по его заповедям, с обязательной направленностью на покаяние и практическое изменение жизни. То есть вот главные цели школы здесь были заявлены сразу в этом прошении. То есть с обязательной направленностью на покаяние. Аспект покаяния выделялся сразу в прошении. И все это как раз мы и намеревались сделать, что и делали много лет. С осознанием своего недостоинства я спрашиваю вашего архипастырского благословения нашей школы, нашей школе, носить имя святителя Игнатия Брянчанинова, учителя покаяния и молитвы, труды которого положены в основу катехизаторской работы в нашем храме. То есть, ну, по сути, здесь изложено все в основных таких чертах, изложено все. Отдельно благословение было получено на дневник кающегося, куда архиепископ Викентий даже свои дополнения внес. Отдельно отец Андрей Канев докладывал регулярно, с какой-то там периодичностью, владыке Викентию о том, что происходит в школе, как идет прирост, как меняются люди. Все это он докладывал, владыка был доволен и благословлял продолжать вот эту работу. Вот это прошение было написано 09.06.2007 года. Почему именно в 2007 году было написано? Потому что начали мы работу в приходе, вот эту работу, вот именно примерно так, как тут написано, с 2005 года. Вот формироваться школа покаяния начала с 2005 года. Но два года как бы было устное благословение, устное знание с докладами отца Андрея, но вот такого письменного благословения не было. Причина какая? Ну, мы еще обкатывали весь этот режим. Мы еще сами не были уверены, будет ли это добром настоящим для людей. Не сделаем ли мы каких-то там серьезных ошибок, не повредим ли мы и сами себе, и другим людям. Потому что дело для нас было новое. Потом мы думали, что, может, все так этим занимаются. Оказалось, что никто нигде этим не занимается, по крайней мере, в нашей епархии. В другие епархии я тогда еще не выезжал, в других городах с людьми не встречался. Но вот два года как бы шла обкатка. И когда наконец-то сформировалось практически все, что было нужно для работы, тогда уже отец Андрей пошел, получил письменное благословение. И вот на этом его прошении письменное благословение архиепископа Викентия благословляется А, Викентий, на хвостике буквы А, здесь крестик, его традиционная такая форма подписи. Ну, кто хочет, может увеличить, посмотреть поближе. Я думаю, что не будет ни у кого сомнений, что документ действительно существует вот с той даты, когда архиепископ Викентий наложил свое благословение. Итак, никакого лидерства с моей стороны в школе не могло быть. Если уж говорить, что лидер архиепископ Викентий, он же благословил. Он благословил руководить всеми процессами настоятеля отца Андрея Канева. Так он тогда лидер, он официальный лидер. Он руководил школой, он контролировал работу преподавателей, он контролировал программу, он всех людей направлял в эту школу. Он заставлял нас, преподавателей, отчитываться перед ним о всех людях, с которыми мы работаем. Этот отчет регулярно происходил. Нюансы возникали с многими людьми, особенности почти у всех людей были специфические. И все это мы разбирали, но чтобы это не было каким-то таким самочинным со стороны преподавателя, чтобы не уйти куда-то там направо-налево. В то же время он поручил мне, чтобы я этих преподавателей готовил, потому что меня он же, настоятель, перегрузил, ну, буквально за 3 недели. Ну, может, за месяц, я точно не помню. Через месяц после объявления вот этой работы, официальной в приходе, у меня собралось около 40 уже учеников, и все, у меня физического времени не было. Не то, что там выходные дни, не то, что вовремя прийти и уйти на работу. Просто физического времени не было, чтобы заниматься какими-то другими делами. Оставалось только время поесть и поспать. Поэтому сразу встала необходимость готовить новых преподавателей. И этим всем вот пришлось заниматься мне. Я не какой-то мне лидер, я там был раб. Раб. А то, что ответственность моя была больше как старшего преподавателя, ну понятно, потому что я начинал эту работу, я готовил материалы, я параллельно вел воскресную школу, на которой формировались вот эти лекции. Я подбирал материал, я снова перечитывал, изучал творение святителя Игнатия, чтобы не допустить ошибок, чтобы найти те методы работы, подходящие вот данному конкретному человеку, лично для него, в борьбе с его грехами и страстями. Работа была огромная. И какое-то там лидерство, там, это не наше понятие вообще. Итак, врет. Вот сходу, сразу, с первых слов, врет Андрей Александрович. И он не стыдится. У него как бы тут как-то, вот, как в народе говорят, ни стыда, ни совести. Ему надо клеймо навешать и приписать мне что-то такое скверное, сектантское, страстное, греховное. Этого нет, этого не было и нет до сих пор. Второе его выражение. Агрессивная манера бесед. Значит, вот ему кажется, что я себя веду по ходу лекций агрессивно. Но может у него лично вот такое восприятие какое-то, может он человек какой-то очень нежный, такой мягкий, такой весь пушистый, чрезмерно ласковый, чрезмерно культурный и воспитанный. Но если он был бы такой, то зачем врать? Воспитанные, культурные люди даже в обществе врать себе не позволяют. Он себе позволяет открыто совершенно врать и не стыдиться вообще, вообще не стесняется. А то, что веры у него, видимо, нет, ну это очевидно, потому что человек богобоязненный, имеющий страх Божий, он никогда врать не будет. Он перед тем, как что-то сказать, он перепроверит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как может человек быть экспертом, сам себя назначив, не быв никогда на месте, не встречавшись с людьми, даже не переговорив с настоятелем, у которого ну, вся эта официальная информация всегда была и ответственность его полная за это все. Делать какие-то выводы. Как это можно? Где это вот взгляд настоящий, профессиональный, качественный, подход, методика, где? Ничего у него этого нет. И он позволяет себе делать выводы. Вот его личный взгляд на то, что агрессивная манера моих бесед, я говорю, что агрессивность по объективной оценке – это ошибочная характеристика. Есть экспрессивность. Экспрессия – это другое качество оратора, выступающего. Это другое. Агрессия – это одно. Экспрессия – это другое. Вот экспрессию мне, наверное, можно приписать, потому что я жестикулирую, у меня мимика, у меня интонация голоса, и я так хочу, чтобы беседы не были скучные, вялые, ну, например, как у Андрея Александровича. Ну, как умеет, так умеет, вот я его в этом плане, ну, сожалею только о нем. Не умеет по-другому, ну, не умеет. А мне вот именно такой стиль ведения беседы дается, мне он удобней. Потому что мне кажется, что человек, слушающий, он не должен спать. Если ему не интересно, он, конечно, уйдет или, может, уснет. Но остальные люди, которые пришли, и им хочется знать, им так намного легче воспринимать материал. И вот эта активность автора, активность говорящего, она необходима. Это живое, живое проведение вот, лекции, живое проведение. И кто был студентом и учился когда-нибудь в учебных заведениях, он прекрасно знает, как лекторы отличались друг от друга. Вот такой-то предмет, и идешь на него и думаешь, ну сейчас будет опять. Ну сейчас вот эта тягомотина, вот этим вот тусклым голосом, тусклой внешностью, что-то будет писать на доске, комментировать что-то еле слышно, когда уже там уже уши приходится настраивать. И все. И все, и не поймешь, что говорили, о чем слушали. Ну так проще взять учебник да прочитать тогда. И другие были лекции других преподавателей, где была активность, вот эта вот экспрессия преподавателя, который позволял себе там говорить эмоционально, жестикулировал руками, чертил, рисовал что-то на доске, регулярно оборачивался в зал, чтобы привлечь внимание, так и не отвлекаться, прошу. Смотрите внимательно, вот это важный момент. И голосом это все подчеркивал. Понятно, что так тяжело работать. Понятно, что так работать тяжело. Но так эффективность есть. Поэтому здесь он тоже заблуждается. Мне кажется, вот эта вот какая-то опять манера его врать, она здесь вот совершенно четко видна. Вот вместо одного, что является экспрессивностью, он предлагает нам другое, свое ложное, которое называют агрессией. Ну, я еще не встречал среди своих знакомых, с кем я общался, с кем переписываюсь уже долгие годы, это с территории всей России и ближнего зарубежья, чтобы меня кто-то из людей упрекнул в том, что я агрессивен. Это ложь. Третье. Недостаточный образовательный уровень ведущего. То есть мне ставится в вину, что мой образовательный уровень, богословский уровень, недостаточен. То есть он смотрит на меня как бы с высоты своего богословского образования, своего богословского опыта, со стороны своих там кандидатских работ. Он же кандидат богословских наук, хотя вот букву «Б» мне не хочется расшифровывать как богословских наук. Мне ее расшифровать хочется другим словом, я не буду его произносить. Если кто-то догадается, ну, сами догадайтесь, может, и он догадается. Исходя из того вранья, которое он предложил вот в этой третьей записи, ну и в предыдущих, в первой записи, например, у него тоже было несколько видов вранья, я его обличал. И там называется эта тема «Аргументы кончились, осталось вранье». То есть вранье у этого человека было и раньше. Но я почему-то думал, что это может не подавляющий какой-то фактор в его, так сказать, методике преподавания материала, в полемике. Оказался определяющий, вот по этой записи это четко видно. Значит, что такое недостаточный образовательный уровень? Я действительно не заканчивал семинарии, не заканчивал университетов в богословском направлении. Но, естественно, ни в каких других духовных подразделениях я не учился. Но я встречный задаю сразу вопрос. Я что, говорю вообще на все темы, которые есть в богословии? Я держусь четко одной темы, в которой я работаю все эти годы. Это аскетика. Я работаю только в этом направлении. Остальные направления – это побочные, попутные, по мере того, как меня начинают колупать, цеплять, обвинять, закидывать камнями в других темах богословских. Я поневоле там начинаю отвечать, и мне приходится, например, пришлось обличать профессора Осипова, когда на меня напали с его позиций, на мои огласительные беседы, и что я поделаю. Я обнаружил, что у Осипова есть подделка цитат. Это подтверждают и другие богословы. Другие богословы, у которых тоже есть свой авторитет. Не только у Осипова есть там авторитет. Поэтому то, что я сделал вот в этой конкретной теме, в которой на меня напали, ну, это как бы необходимость. А вообще мое направление – это аскетика. И помимо теоретического обоснования этого направления, я постоянно занимаюсь практической работой. С себя начиная это еще 90-е годы, и потом уже в приходе начала 2000-х и в приходе с 2002 года. Это уже работа с другими людьми. Я встречно задаю вопрос. Он говорит, недостаточный образовательный уровень. То есть в той теме, которую я преподаю, веду, сам живу ей. У меня сразу вопрос. Где преподают аскетику? Где у нас выпускают, в каких духовных учебных заведениях выпускают богословов-аскетов, которые бы разбирались в этой теме досконально, четко, по той программе, которая там есть в этом заведении, и которые потом могли эту аскетику преподавать. Преподавать в приходах, преподавать другим людям, преподавать в тех же семинариях, в академиях. Могли бы вести полемики на эти темы, могли бы быть, в конце концов, экспертами. Где эти аскеты-богословы, которые могли бы хорошую экспертизу сделать в нашей школе покаяния? Назовите хоть одного. Вот один назвался. Один назвался, но он не первый, конечно, до него и другие были эксперты, которые в аскетике просто вообще ничего не понимают. Вообще, практикой этой жизни аскетической они вообще никогда не занимались. Даже в теории у них такие пробелы, просто отсутствие знаний. Если выхватывать высказывание святителя Игнатия из письма мирянке, пожилой, у которой слабая вера, и этим высказыванием отменять все аскетическое учение, 5 томов плюс 6 том отечник, это какой богослов такое может делать-то? Это какой уровень богословской образованности у этого человека, я говорю конкретно про господина Горбачева, что он может методику такую применять при оценке учения святого отца в теме аскетики. Но он же так делает. Это дальше мы будем разбирать в следующий раз. Это невероятно просто. Но он делает. И это делали и раньше другие. Может, это он же в других местах это же все делал. Может, он же, я не знаю, у меня нет доказательств, сам он не признается. А может, другие люди точно так же делали. Вот на этом же, пытаясь установить вместо истины свою правду. Итак, если вы мне покажете такое богословское учебное заведение в России или в любой другой стране, хотя в другую страну, кто поедет учиться, в котором обучают аскетики и выпускают таких специалистов по аскетике и учат их жизни по аскетике, и кто-то их контролирует, преподаватели аскеты, чтобы выдавать им, ставить оценки, выдавать им задания, выполнять их контроль, то есть практические задания. Оценивать их с точки зрения борьбы со страстями, с точки зрения развития добродетелей, исполнения заповедей. Если вы найдете такое духовное подразделение, я туда приду сам, посмотрю, что это правда, вы не врете. Я попрошу сделать оценку, попрошу сесть этих очень важных, знаменитых людей, сесть и поговорить со мной. Поговорить со мной на эту тему мирно, спокойно, конкретно. Может быть, они в чем-то мне помогут, может быть, они мне что-то подскажут, может, они поделятся своим замечательным опытом, если они 30-40 лет, например, в этой теме живут сами и учат других людей, я был бы просто счастлив. Поэтому, врет же Андрей Александрович опять. В третьем пункте опять врет. Недостаточный образовательный опыт, образовательный уровень. Если нигде этого не учат, то как вы можете оценить, достаточно у меня уровень знаний в аскетике или нет, если вы сами ее никогда не изучали? Мне пришлось изучать эту тему по творениям, в первую очередь, святителя Игнатия, и потом по творениям других святых отцов, которые как-то близко, косвенно или далеко касались этой темы в отдельных ее разделах аскетики. Она разнообразна очень, она очень интересна. И вот эта тема аскетического направления спасения, она освящена чуть более широко у такого святого отца. Если на него, например, святитель Игнатий ссылается, я находил эти творения, искал там и видел, что да, действительно, там оно рассмотрено более широко. И мне, конечно, выгодно было применить то более широкое рассмотрение этого конкретного частного вопроса, всего аскетического направления. И так я делаю все эти годы. Все эти годы, и это моя профессиональная задача, собственное развитие в этом направлении. И это оказание помощи. Меня что еще заставляет? Я же не просто ради собственного удовольствия расширяю знания в этой теме, читая других святых отцов, аскетов, на которых указывает святитель Игнатий, на которых он ссылается. Это для того, чтобы не наделать ошибок, для того, чтобы качество работы было лучше, для того, чтобы более эффективно помогать людям. Вот же цель-то. И он мне говорит, что это недостаточный образовательный уровень. Но я думаю, что он просто лжет для того, чтобы измазать грязью. Он не может оценить мой образовательный уровень в вопросе аскетики. Ни сам он не аскет, ни других специалистов-аскетов я нигде не видел и не слышал. Был единственный случай отправить на гору Афон, в один из монастырей, в котором есть известный старец, который когда-то приезжал в Россию, я не буду называть его имя, но мне дали координаты его, я направил ему дневника еще по электронной почте. Мне сразу прислали ответ, что эта тема очень интересная, она очень актуальна, она нужна. Я думаю, о, как хорошо, неплохо, неплохо. Ну, посмотрим, что дальше будет. В то время я еще записывался на телеканале «Союз». Но поскольку тот старец, когда приезжал в Россию, был в Екатеринбурге, и лично с митрополитом Кириллом он общался, и, так сказать, у них такое, видимо, завязалось такое достаточно тесное общение, то я второй раз, время идет, не отвечает больше ничего. Я второй раз пишу, молчат. Третий раз пишу, я говорю, что-то случилось, вы не отвечаете больше, молчат. Ну, я просто потом уже догадываюсь, что поскольку они знали, что я из Екатеринбурга, я упоминал телеканал «Союз», чтобы как-то проконсультироваться, а кто такой Масленников? По всей видимости, они позвонили митрополиту Кириллу, бывшему екатеринбургскому, и он сказал, что на меня такое, что общаться со мной не надо, и все. И все. И тот интерес, который был первой реакцией, его просто задавили, погасили, остался там Денис Каящийся. Ну, может, мусорку выбрали, выбросили там еще кого-то, я не знаю. Ну, вот они как делают, вот. Вот так они продвигают аскетику, вот так они продвигают покаяние. И они давят его, они душат его, потому что оно обличает их самих. Подобно как Господь Иисус Христос обличал фарисеев, ну, по необходимости обличал. Они за это его ненавидели, в итоге убили. Поэтому вот опять врет, что недостаточный уровень. Он меня не может ни проверить, ни оценить, ни разговаривать на равных. Он вообще далеко стоит в этой теме. Четвертый пункт. Лет 10 тому назад просили его, то есть Андрея Александровича Горбачева, сделать оценку школы покаяния. Я отнесся к этому спокойно. Вот такое выражение он допустил. То есть его попросил кто-то, он не называет, конечно, кто, сделать оценку школы покаяния. И он как-то отнесся к этому спокойно якобы тогда. Мне кажется, у меня нет абсолютного доказательства, но мне кажется, что он даже здесь врет. Потому что если посмотреть его все ролики на его канале в Ютубе, то у него в самом начале, я просто случайно методом тыка ткнул на какой-то ролик в самом начале, ну, когда знакомился так, бегло с его каналом, темы там смотрел и прочее, после того, как он записал первое там это свое заявление, которое я 26 частей на рассмотрение потратил, я попал на такой ролик, где он там, в самом начале своих курсов, он еще выглядит совершенно по-другому, это явно там срок приличный, может как раз примерно 10 лет и есть, когда ему впервые кто-то обратился к нему проанализировать школу покаяния, он там ругает меня практически так же, и школу ругает практически так же, как он это начал делать снова по прошествии 10 лет. Он говорит, его как-то отнес спокойно. Ну как спокойно, а тот ролик-то доказательство же. А потом он же вот, если спросить его, не знаю, признается или нет, а примерно 10 лет назад он в полемиках в интернете участвовал или нет? Потому что там нападки на меня и на школу год, полтора, по-моему, до двух лет даже, я не помню точно, в два этапа, с небольшим промежутком, от года до двух, условно так скажу. Они шли непрерывно вообще. И непрерывно приходилось их обличать, что они не понимают, они не знают, и отражать все вот эти их нападения. Я понимал тогда, что уже тогда поставлена задача уничтожить через полемику в интернете с неизвестными лицами, какого они там образования, какой они культуры, знают где-то не аскетику там и прочее. Лично никто не хотел ни приехать, ни встретиться, ни поразбираться, ни посмотреть своими глазами. А вот так из-под тишка, из-за угла выглянули, швырнули комок грязи и опять спрятались. Никто не признавался, кто они такие. Я, естественно, вынужден был выступать открыто, потому что мне-то куда было прятаться, против меня же это все. И вот эта полемика, представьте себе, год. Год практически каждый день. Каждый день там оскорбительные какие-то клеветнические и ложные заявления, которые приходилось опровергать и доказывать, что они ошибаются, доказывать свою правоту ссылками на творение святых отцов. Вот так шла полемика. Год. А второй случай там около двух лет. Вот сколько они выматывали сил. Сколько они трепали нервы. Так вот, этот Андрей Александрович Горбачев, не участвовал ли он тогда, 10 лет назад, в этих вот разборках, которые они устраивали? Поэтому то, что он спокойно отнесся вот, по двум факторам, я сомневаюсь. Я предполагаю, что он здесь тоже говорит неправду, что он лжет. Пятое. Думал, какой там может быть вред в аскетике? Ну, как бы он говорит, я спокойно воспринял. Думал, какой там может быть вред в аскетике в борьбе со страстями? Но оказывается, сатана со всех сторон заходит к нам. О, вот она оценка, эксперт же. То есть, Когда он экспертировал, экспертизу школы покаяния делал, он сначала думал, что ну, там не может быть никаких проблем, это же все хорошо. Но оказывается, сатана-то заходит со всех сторон, я продолжаю его мысль. Значит, и с точки зрения аскетики может зайти сатана, и в эту школу покаяния он-то увидел, видимо, что сатана зашел. Он такой эксперт великий, он так как-то оценил, он так глубоко знает аскетику, что он там конкретно увидел зашедшего сатану в нашу школу покаяния. Этот сатана там все перевернул, он там губит людей, он там отправляет их там на какие-нибудь, в какие-нибудь леса, чтобы все прятались, закапывались землянки, что в тот момент тоже мне пытались инкриминировать. Мы никуда никогда не ходили и никуда не собираемся идти. Мы в приходе. Мы в составе Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Никаких расколов мы не устраиваем. Пока здесь есть благодать, мы здесь будем находиться. Пока совершаются таинства, мы никуда не пойдем. Хотя зовут с разных сторон и приглашают. И пытаются мне доказать, что у нас благодати нет. Ну как они мне докажут, что благодати нет, если мы видим ее на практике, что эта благодать есть? Итак, вот здесь он, значит, опять сделал ложный вывод, опять элемент вот этого вранья, что сатана со всех сторон, но надо понимать, что этот сатана им лично, вот этим великим экспертом Горбачевым, он обнаружен в школе покаяния, и он там точно есть, этот сатана, и он грызет, как волк в овечьей шкуре зашел, может, это я, что ли, не знаю, волк в овечьей шкуре, который грызет вот этих 500 человек, он убил этих прихожан. Вот примерно так. Шестой пункт – лжи. Дневник призван заменить духовника, по мнению Сергея Михайловича, что уже тоже настораживает. Можно обойтись без духовника, просто с помощью книжки и некоторой методики. Вот я сразу задаю вопрос. Вот он может доказать, что я такую фразу точную сказал? Дневник призван заменить духовника, по моему мнению. Значит, я где-то это сказал? Значит, даже приводить доказательства. А если это не докажет вот этот вот Андрей Александрович, то значит, он опять врет. Вот это вранье, вот я почему и взялся отвечать его, анализировать его вот эти вот 40-минутные последние заявления, что там же сплошное вранье. Как так можно? Где стыд у человека, где совесть, седая борода, преподаватель семинарии. Значит, я сказал другое выражение. Дневник частично заменяет. И подчеркнул это, и в названии это сказано, и в лекции в самой четко прошу обратить внимание. Дневник – это частичная замена духовника. Он же частично слово упускает. Он говорит, он заменяет духовника. Но это же вранье. Это вранье. Это переворачивает смысл моих слов. Как будто бы я такой странный человек, что я вообще отменяю духовничество, и всех духовников прежних веков я признаю никчемными и ненужными, и все духовническое учение, которое в книгах осталось, к счастью, и мы можем их найти и почитать, что это все отвергается, а вместо этого всего Масленников впихает вот этот свой дневничочек кающегося и говорит, да вот же, вот оно, спасение-то, а духовничество вообще не нужно. Духовничество нужно, нужны духовники. Но святитель Игнатий в середине 19 века сказал, их нет. Их нет. Настоящий духовник – это не просто батюшка, которого мы называем духовником, или который сам себя называет духовником. Не просто человек, который совершает таинство, например, просто принимает исповедь, или дает просто какие-то советы, пусть даже хороший батюшка, пусть даже, может, хорошие советы сдает, но он тоже не духовник. Духовник в полном смысле того слова – это тот, который от Духа Святого знает, от Духа Святого. Истина через него говорит. Вера в истину спасает, говорит святитель Игнатий. Вера в ложь губит. Любой самый хороший священник, который не говорит от Духа Святого, говорит от себя, он может много пользы дать другим людям, но его в полном смысле духовником нельзя считать. Он может знать, например, по памяти заповеди евангельские, может не знать. Может знать смертные грехи по списку, может их не знать вообще, они не знают большей частью. 4-5 смертных грехов они знают, их еще они могут называть, контролировать. Другие смертные грехи они просто не знают. Это же учение, это выкинуто из церкви. А уж борьба со страстями, там разбираться в проблемах человека, это, ну, большинство стараются просто отказаться. Отказаться, потому что ну, там просто умереть можно. Там башка треснет, лопнет, как они говорят. А дома семья еще, там детей пятеро, например, и все прочее. А тут еще требы, а тут еще график богослужения и так далее. Ну когда, говорят даже хорошие отцы. И до революции так же говорили. хоть бы 15 минут на человека во время исповеди потратить. Ну какие 15 минут? Они даже 15 минут не имели. Это перед революцией. Вот не имели времени работать с народом, вот и пожинали плоды. Кровь, слезы, голод, гражданская война, смерти, разруха. Вот огребли так огребли. Разрушение храмов, сжигание икон, срывание крестов, лагеря, тюрьмы там и так далее. Огребли, огребли. И ничего не поняли. Ничего не поняли. И сегодняшние же так же ведь себя ведут, как те, которые вели себя в 19 веке, в конце 19-го, начале 20-го, перед той страшной смутой в России. Так же нынешние себя ведут, только хуже. Хуже, потому что еще и экуменизм, и братание с католиками внедрили еще, ко всему прочему. Ну и другие ереси проталкивают потихоньку. До революции я сомневаюсь, что был такой, как профессор Осипов, и проповедовал апокатастасис. Ересь, осужденную Пятым Вселенским собором. Под анафемой собора находится, ходит, проповедует. Везде. И никакого ему ограничения нет. Я сомневаюсь, что вот до революции что-то подобное могло быть. Газеты только были. Газеты. Но в газетах, если кто-то там написал какую-то ересь, из лиц священного писана, ну да, газета есть газета. Денег-то у народа не было газеты покупать. А вот здесь по телевизору, когда он говорит, в интернете все говорит, тут миллионы людей травятся и духовно умирают. И никому дела нет. Из лиц священного сана. Никому дела нет. Ну, за исключением единиц. Итак, не заменить духовника. Частичная замена духовника. Я четко все объяснял в своих этих тех 26 ответах. Он же врет. Он просто врет, перевирает. Просто перевирает все. Ну, каким же вруном-то надо быть бессовестным, чтобы вот так взять и мысли, мнения, речь другого человека извращать. Я сказал, что поскольку нет духовников, поскольку утрачено аскетическое учение отцов, поскольку не знает никто о страстях, из чего состоят эти страсти, даже смертные грехи не знают, тем более не знают, как с ними бороться, дневник кающегося открывает эту тему, которую вели духовники всегда, раньше в древней церкви. Они вели ее, эту тему, они знали, они жили в ней, они так учили и контролировали своих подопечных, своих духовных чад. И они знали эти страсти, они знали примеры их проявления, и они сами спрашивали своих чад. Это бывает, это делаешь, это как могло быть произойти от того, или приходил ученик и начал рассказывать, тот и тот натворил. А он, зная аскетику, он задавал ему вопросы. А не делал ли ты это? А не поступил ли ты так? А почему у тебя такое случилось? А вот, видимо, поэтому. И вот так они расследовали и находили причину греха, причину сбоя. Помогали раскаяться человеку. Не было покаяния. Они учили сокрушению. Они учили тому, как что такое самоукорение. Они учили настраивать режим жизни человека. Как смотреть на окружающий мир, на окружающих людей, что говорить, что не говорить. Все абсолютно. Что делать, что не делать. Все абсолютно они настраивали. Потому что греховное делать нельзя. Из грехов состоят страсти. Вот только в этом смысле, когда не осталось живых учителей аскетики, только которые духовники, которую знали всегда, и ее продвигали в души человеческие, только в этом смысле сегодня дневник, как книжка, как брошюрка, она открывает человеку взгляд на эту тему. Если человек сам хочет, он сам может начать знакомиться с этой темой, диагностировать свои смертельные болезни, ну и попытаться вступить с ними в борьбу. Информация, которая там есть, она ему поможет. При каких-либо проблемах он должен обращаться за консультациями. Как говорит здесь Андрей Александрович Горбачев, он просто извращает мысль, он врет. Он просто врет. Седьмой пункт. Слева есть колонки, в которых делаются отметки. Сколько раз ты согрешил за всю жизнь и за какие-то сроки? Такой практики все-таки в православной церкви мы не имеем. А когда у нас где в первом тысячелетии такие были эти фабрики, которые, типографии, которые могли печатать в таком количестве такие инструкции? Ну, если печатали, то намного позже, а там вручную все писали. Это первое. Второе. Есть творения святых отцов, в которых по каждой страсти приводятся примеры таких грехов. Пожалуйста, открывайте «Добротолюбие» второй том. Он говорит, я не встречал. Вопрос только в том, что он не встречал, чтобы отмечали количество. Это вы читаете литературу, которая касается духовничества. Если он бы был знаком с этой темой духовничества в церкви, он бы знал, что духовники интересовались не только тем, какой там грех тот или этот человек совершил грех, Они всегда интересовались тем, как часто он повторяется. Сколько раз это было в прошлой жизни, если человек впервые пришел. Сколько раз оно сейчас, с какой периодичностью повторяется. Например, гнев, зависть, там какой-то смех, чрезмерная веселость, осуждение других людей или печаль, гнобящая, давящая человека. Как он сделает диагностику души человека, не разбираясь в том, как часто у него проявляются те или иные страсти? И в чем конкретно они проявляются? Если это бумажный вариант вот той частичной замены духовника, еще раз подчеркиваю, чтобы не извращал еще раз господин Горбачев мои слова, то здесь учитывается и такой фактор, что духовники это делали. Они обязательно спрашивали у человека, как часто повторяется тот или иной грех. Поэтому мы применили этот принцип в дневнике кающегося. Это обычная духовническая работа нормальных духовников в прежней, еще нормальной, не так сильно больной церкви, как сейчас, не умирающей земной церкви, как сейчас. Кому это интересно знать, книга об исповеди, преподобный Никодим Святогорец. Пожалуйста, берите, читайте. Я там в 26 ответах я приводил цитаты. Я четко ему доказывал. Ему-то все равно, у него оно не вмещается просто. Просто не вмещается и все. Он живет другой жизнью, у него другая вера вообще. У него другая практика христианской жизни, которую христианской назвать по сути нельзя. Это внешнее. Все, что осталось у него внешнее. При внутреннем сохранении всех своих дефектов души и страстей. Итак, такая практика всегда была. Только она была в сознании духовников, в памяти духовников. И доказательства из книг, которые говорят о духовниках, мы всегда можем найти. Кто желает, могут это все посмотреть.